Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Ситуация в Русской Православной Церкви на фоне скандала вокруг патриарха и «Пусть рает». Съезд оппозиционной украинской партии «Батьковщина», подготовка к новым оппозиционным акциям в российской столице и суд в Мурманске над оппозиционной активисткой, обвиненной в экстремизме, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в ближайший час программы «Время свободы». Представители Общественной палаты и Московского патриархата заявляют, что против главы Русской Православной Церкви Кирилла ведется кампания по дискредитации. Наблюдатели считают, что последние события, конфликт вокруг выступления группы «Пусть рает» в храме Христа Спасителя, суд по иску о порче имущества в квартире патриарха и другие разделили и российское общество, и прихожан РПЦ, рассказывает Михаил Соленков.
31 марта в Москве пройдет акция в поддержку арестованных участниц пан-группы «Пусть рает», выступление которых 21 февраля в храме Христа Спасителя, и началась активная дискуссия в обществе. Сначала на тему «наказывать их или не наказывать», «оскорблены были чувства верующих их панк-молебном или нет», а чуть позже по поводу подарков, которые получает руководство Русской Православной Церкви, и действий священнослужителей. Протоиерей Всеволод Чаплин сегодня заявил, что не поддерживает предложение приговорить участниц группы к тюремному заключению, но убежден, что они совершили кощунственное действие, которое должно получить правовую оценку. «Следствие и суд, — сказал Чаплин, — решат, каким будет наказание, но девушки должны покаяться». Еще одна история, связанная с патриархом и оказавшаяся в центре внимания общественности, — судебное разбирательство по поводу квартиры Кирилла в известном доме на набережной в Москве. 20 миллионов рублей, именно такую сумму по решению московских судов должен выплатить бывший министр здравоохранения России, священник Юрий Шевченко, в качестве возмещения ущерба за порчу имущества в патриарших апартаментах в ходе ремонта, который Шевченко делал в своей квартире. Арест жилплощади, принадлежащей семье Шевченко, — мера, направленная на обеспечение требований. О квартире патриарха, подаренных часах за 30 тысяч евро, с глазу на глаз главу РПЦ спросил телеведущий Владимир Соловьев. «Эта история для патриарха очень болезненная и крайне неприятная», — рассказал после встречи Соловьев в эфире радиостанции «Вести-ФМ». Жилплощадь — подарок московских властей. Живут в квартире сейчас троюродные сестры патриарха. К судебному разбирательству по поводу ремонта, который якобы стал причиной порчи имущества, и к иску в 20 миллионов Кирилл лично отношения не имеет. Но уже известно, что эти деньги патриарх направит на благотворительность. Часы же за 30 тысяч евро – это подарок, который патриарх Кирилл ни разу не надевал, а фотографии с дорогими часами на руке – это фотоколлажи. Член Общественной палаты, депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Марков считает, что в стране идет информационная кампания против патриарха Кирилла.
Координированная информационная атака на патриарха, она имеет несколько источников. Первый источник – это месть вот этой оранжевой болотной позиции за то, что патриарх, будем называть вещи своими именами, поддержал Владимира Путина и выступил против этой позиции. Второй источник – это те круги извне страны, которые борются с христианством в целом и хотят минимизировать роль религии в современной общественной жизни. А третий источник этой атаки – это лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы, транссексуалы, сторонники гламурной идеологии и шоу-бизнеса. Есть и конкретные политики, типа Бориса Березовского, тоже, наверное, приложили свою руку к этому. Цель – остановить рост влияния Русской Православной Церкви в общественной жизни России.
Профессор Московской Духовной Академии Андрей Кураев говорит, что разговоры о серьезных разногласиях в Русской Православной Церкви в связи с последними событиями – это преувеличение. Искать же врагов в данной ситуации – занятие опасное.
В церкви, я думаю, всерьез ничего не меняется. То есть я даже, когда выезжаю за пределы Москвы, например, я на лекциях не получаю вопросов на эту тему. Этот фон, конечно, по-своему может быть неприятен для некоторых лиц церкви, но все равно это не то, что глубинно может повлиять на положение церкви в обществе, на реальную жизнь прихожан или приходских священников. Это, говорит, скорее московская медийная тусовка. Мне очень не нравится, когда начинаются поиски скрытых врагов. Вот этой зимой выборная кампания, к сожалению, шла по очень плохому варианту, начиная с того, что премьер-министр создал организацию, которую назвал страшным словом «фронт», и кончая призывом «умрёте ж под Москвой», нагнетание и вызывание духа гражданской войны – это очень опасная вещь. И вот сегодня, к счастью, этот сценарий противостояния вроде бы не реализуется, гражданского, но чувствуется, что кто-то желает вот в этой же матрице такой советско-классовой борьбы, обостряющейся с каждым годом, ну хотя бы тогда вот по церковной полянке оттоптаться. Это приводит к анестезии собственной совести. Потому что если я считаю, что во всех моих бедах виноваты мои враги, это нормальное умонастроение, по крайней мере, для христианина во время Великого Поста.
Шеф-редактор «Русского журнала», политолог Александр Морозов, говорит, что выступление группы «Пусть Рает» в храме Христа Спасителя и последовавшие за этим события дали новый толчок общественной дискуссии о роли Русской Православной Церкви в российском обществе.
Православные остаются верны, разумеется, патриарху. На это не может повлиять никакая кампания в прессе и никакие внешние скандалы, происходящие в медиапространстве. Вторая сторона, действительно, «Пусть Рает» и эта акция оказалась гораздо более глубокой, пронзительной и звонкой, чем казалось сначала. И ясно, что это будет обсуждаться и далее. То есть мне кажется, что те события, которые уже произошли, то есть те публикации, которые есть, это еще не конец. Не конец критической кампании в отношении патриархии. Эта акция «Пусть Рает» одновременно и стала спусковым крючком для тех, кто, может быть, и не симпатизирует их выходки, но при этом это люди, которые видят, что в государственно-церковных отношениях, видимо, какой-то перекос. И его надо как-то исправлять.
На ваш взгляд, насколько сегодня православная церковь отделена от государства?
При покойном патриархе Алексее все-таки дистанция поддерживалась другая. То есть такой агрессивной риторики в отношении нецерковного общества, то есть светского общества, со стороны церкви не было. То есть все-таки мы видим, что риторика последнего периода, она представляет собой какой-то моральный диктат со стороны церкви в отношении остального общества. Этого, конечно, не было раньше, и быть этого не должно, потому что церковь не может выступать для всех представителем какого-то морального большинства.
По поводу диктата и агрессивности некоторых сторонников церкви вопрос, а много ли таких вот защитников агрессивных интересов церкви в стране? Ну, к примеру, вот как Александр Басых, которого обвиняют в нанесении побоев одной из участниц акции в поддержку группы «Пусть Рает».
Честно говоря, я вообще не думаю, что Басых христианин, он просто патриотически настроенный, в кавычках, патриотически настроенный хулиган. Видно по публикациям, что, конечно, в самой церкви как бы есть то крыло, которое высказывается очень резко и продолжает как бы настаивать на своем моральном праве, устанавливать какие-то нормы для светского общества в том числе. Но есть и те, кто подписался под письмом, уже там 6 тысяч подписей православных, которые считают совершенно недопустимым какую-либо травлю и тем более уголовное преследование в отношении «Пусть Рает». Нет, церковь не может выступать такой конфликтующей и воюющей стороной. Это совершенно исключено для христиан, для православных.
Заявил в интервью «Радио Свобода» политолог Александр Морозов. Тем не менее, организаторы субботней акции в Москве в поддержку группы «Пусть Рает» заявили, что не исключают организованного нападения со стороны агрессивно настроенных сторонников РПЦ. Обсуждение плана по атаке на участников акции велось в социальных сетях. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 6 часов 15 минут вечера. Напомню об основных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
Партия «Единая Россия» предложила президенту Дмитрию Медведеву свои кандидатуры на пост губернатора Подмосковья, среди которых, в частности, министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. В Брянской области найдено тело 9-месячной девочки Ани Шкапцовой, считавшейся пропавшей. Место захоронения указал задержанный отец ребенка, который сознался в убийстве. Президент Франции Николя Саркози сообщил об аресте в стране по меньшей мере 19 человек по подозрению в причастности к экстремистским исламским группировкам. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Вот тема программы в рубрике «Наши современники». Тбилисская пенсионерка Русудан Размадзе, беседа об американской славистике с Ильей Кутиком, профессором из университета в Чикаго, старые и новые стиляги и в рубрике «Мои любимые пластинки» московский композитор Александр Бакши. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, 23 часа по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы. Сегодня его подготовила Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентина.
Какие публикации привлекли ваше внимание сегодня?
Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет о судьбе 19-летней украинской девушки Оксаны Макар. Она скончалась вчера в больнице от последствий ожогов. После жестокого группового изнасилования в Николаеве ее тело пытались сжечь. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Оказалось, что двое из троих подозреваемых в совершении этого преступления были отпущены на свободу. И украинская общественность полагает, что это произошло из-за того, что они родственники высокопоставленных чинов. Один из подозреваемых – приемный сын бывшей главы Еланецкой районной госадминистрации и второй – сын бывшего прокурора Центрального района Николаева. Во время начавшихся по всей Украине протестов люди требовали не только справедливого расследования этого дела, но и прекращения практики взяточничества в органах внутренних дел. Приведу цитату из «Нью-Йорк Таймс». Непонятно, почему милиция поначалу освободила двух из троих подозреваемых. В материалах дела говорится, что якобы было недостаточно доказательств, чтобы оставить их под стражей. Но после того, как чиновники подтвердили, что Максим Присяжнюк – приемный сын одного из высокопоставленных чиновников, возникли сомнения в истинных причинах того, почему молодые люди были отпущены на свободу. Тот факт, что это произошло из-за политических связей их родителей, стал последней каплей. В украинских таблоидах стали появляться статьи о так называемых мажорах, детях богатых или власть придержащих, способных избежать наказания. Сотни протестующих пришли к зданию прокуратуры с требованием наказать виновных. В одном из обращений к правительству есть просьба снова восстановить смертную казнь, отмененную после распада Советского Союза, и казнить молодых людей, виновных в совершении преступления. Конец цитаты. Газета отмечает, что украинское правительство обратило внимание на этот случай только после того, как начались массовые протесты. Полиция арестовала всех подозреваемых только тогда, когда в дело лично вмешался президент Украины Виктор Янукович. «Нью-Йорк Таймс» пишет, цитирую, «Украинцев поразили испытания, через которые прошла молодая девушка. В больнице она боролась за жизнь более 2 недель. Случай Оксаны Макар стал символом правительственного бездействия и безнаказанности представителей привилегированного класса в этой бывшей советской стране». Конец цитаты.
Александр, давайте обратимся к заметной международной теме, о которой мы много говорим в последнее время. Ситуация в Сирии, где, несмотря на согласие сирийских властей, официально выполнить условия плана по мирному урегулированию, этот план, напомню, был разработан спецпредставителем ООН Кофи Ананом, однако в стране продолжаются столкновения между силами режима Башара Асада и оппозиции. Что об этом пишут?
Да, вы правы, но кроме этих сообщений остались практически незамеченными результаты доклада международной неправительственной организации Human Rights Watch, обвинившей сирийскую оппозицию в пытках, похищениях людей и убийствах. В этом докладе говорится, что участники антиправительственных выступлений спровоцировали новую волну конфликта в Сирии. Немецкий журнал «Шпигель» называет это альтернативной системой правосудия. Для объяснения происходящего издание публикует рассказ, своего рода исповедь, сирийца по имени Хусейн, который признался журналистам, что он убил 4 человек, перерезав им горло. Хусейн является одним из членов так называемой похоронной бригады, иными словами, цитирую, убивает во имя сирийской революции. Шпигель пишет, история Хусейна иллюстрирует, что не только сирийская армия, но и оппозиция виновна в происходящем. Конечно, есть немало причин, почему это произошло, и Хусейн рассказал о нескольких из них. Недействующие законы, верные режиму военные и наемники, убивающие мужчин, калечащие детей и насилующие женщин, пытки, через которые проходят арестованные, когда попадают в застенки режима. «Если мы не создадим собственное правосудие, никто их не покарает», заключает собеседник немецкого журнала. В интервью журналу «Шпигель» боец сирийской оппозиции говорит, что насилие превратилось в главный язык общения членов сирийского общества. Валентин.
Благодарю вас, Александра. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Еще одна международная новость. В Киеве прошел съезд оппозиционной партии «Батьківщина», которую возглавляет экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, находящаяся в заключении. Она отбывает 7-летний срок по так называемому газовому делу в Харьковской колонии. Согласно резолюции съезда, до начала мая оппозиционные силы должны согласовать единый список кандидатов в депутаты для участия в осенних парламентских выборах. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
В обнародованном обращении к делегатам съезда Юлия Тимошенко призвала оппозиционные силы объединиться в одну партию ради победы на парламентских выборах, подчеркнув при этом, что единство оппозиции для власти страшнее любых зарубежных санкций. Многие эксперты связывали неожиданный съезд партии Тимошенко с договоренностями о едином предвыборном списке оппозиции. На форуме прозвучало заявление о слиянии с батьковщиной народной самообороны, лидером которой является бывший глава МВД Юрий Луценко, осужденный в минувшем месяце к 4 годам тюрьмы за превышение власти. Однако одна из самых рейтинговых политсил «Фронт перемен» пока не стала вливаться в ряды партии Тимошенко. Выступая на съезде, Яценюк заявил, что переговоры с батьковщиной вышли на финишную прямую. В резолюции съезда отмечается, что до начала мая оппозиционные силы должны согласовать единый список кандидатов в депутаты.
Я приходный, что будет единый список политической оппозиции.
Я убежден, что будет единый список оппозиции, несмотря на попытки власти помешать этому. Будет противостояние оппозиции и режима президента Януковича, и победит оппозиция.
И переможет оппозиция.
Уверен один из лидеров батьковщины Александр Турчинов. По оценкам социологов, победа украинской оппозиции возможна, если фронт перемен откажется идти на выборы самостоятельно, и Яценюк возглавит предвыборный список партии экс-премьера. Говорит социолог, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.
Были проведены исследования, в частности, группой «Рейтинг», которые показали, что если батьковщина и фронт перемен идут отдельно, они получают в сумме 30%. И если они идут вместе, тоже получают те же 30%. Казалось бы, в чем смысл? А смысл в том, чтобы не было взаимной борьбы за электорат, потому что электорат очень похож, электорат общий, и если они будут бороться между собой за этот электорат, то потеряют обе партии и наберут меньше, чем, скажем, предсказывали социологи. Возможно ли победа оппозиции? Ну, пока, по данным социологам, она возможна.
Как заявил один из соратников Юлии Тимошенко, вице-спикер Рады Николай Томенко, победа на парламентских выборах для батьковщины будет более надежным методом освобождения Тимошенко, даже чем решение Европейского суда по правам человека о незаконности вынесенного ей судебного вердикта. Вот как эти слова комментирует политолог Кость Бондаренко.
Тимошенко превратилась не в реального политика, а превратилась в символ, в знамя, которое поднимают оппозиционеры. И как бы это ни звучало цинично, оппозиция чудесно понимает и даже в частных беседах не отрицает того, что для оппозиционных сил Украины выгодно, что Тимошенко находилась в тюрьме. На свободе она является гением деструкции, она всячески может мешать объединению политических сил. Находясь в тюрьме, она, как это ни странно, содействует именно сплочению оппозиции и содействует приумножению голосов оппозиции.
Считает политолог Кость Бондаренко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы возвращаемся к российским политическим темам. В Москве в ближайшие выходные пройдет несколько уличных акций протеста, организованных оппозиционными политиками и общественными активистами. 31 марта традиционно на Триумфальную площадь в центре города выйдут активисты движения «Стратегии 31», выступающие за свободу собраний. На Пушкинской площади в этот же день оппозиционеры и гражданские активисты будут обсуждать подготовку к следующему крупному митингу под лозунгом «За честные выборы». На 1 апреля запланирован флешмоб, в ходе которого граждане с белыми ленточками будут в течение дня гулять по Красной площади. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Власти Москвы традиционно отказали оппозиционерам в согласовании акции на Триумфальной площади, а прокуратура пригрозила им задержаниями. Однако активисты «Стратегии 31» все равно намерены выйти на митинг, сообщил в интервью «Радио Свобода» представитель незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин. 31 марта выйти на улицу намерены также и организаторы митингов «За честные выборы». По словам Александра Аверина, позиция «Другой России» по поводу этих акций остается прежней.
Мы считаем, что организаторы этих акций способствовали неуспеху гражданского протеста на прошедших парламентских и президентских выборах. Ключевым было решение 10 декабря об уходе в воде протестующих с площади революции на Молотную площадь. Вся эта последующая концепция согласованных митингов не привела позицию к успеху. Путин приходит снова к власти. То есть.
говорил представитель «Другой России» Александр Аверин. Организаторы митингов «За честные выборы» после акции 5 марта, которая закончилась задержанием более 200 ее участников, приняли решение собираться на Пушкинской площади каждую субботу. 31 марта акция пройдет в форме, не требующей согласования с властями, сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Идея этой акции – свободное общение, свободный такой микрофон, обсуждение разных инициатив в рамках кампании «За честные выборы» и крупных акций, каких-то локальных мероприятий между простыми гражданами. На этот раз согласование на пикет или митинг нам не удалось получить, поэтому акция будет проходить в форме просто встречи граждан. То есть это, я думаю, будет совершенно такое спокойное, демократичное мероприятие. Надеюсь, никаких проблем там с правоохранительными структурами не возникнет.
По словам Удальцова, мэрия согласовала оппозиционерам акцию, запланированную на следующую субботу, 7 апреля. Это будет митинг с заявленным числом участников до 500 человек. В то же время в социальной сети Facebook появилась группа, в которой граждан приглашают 1 апреля принять участие в массовом флешмобе под названием «Белая площадь». В ходе акции люди с белыми ленточками будут просто гулять по Красной площади без лозунгов, плакатов и транспарантов. Конкретного времени у акции нет, чтобы избежать проблем с полицией. Однако большинство желающих планируют прийти под стены Кремля в обеденное время. Как пишут на страничке в Facebook организаторы флешмоба, акция «Белая площадь» является ответом на задержание в центре Москвы мирных граждан, на которых были белые ленточки. Мы считаем, что это пример вопиющей дискриминации, говорится в тексте сообщения. Несмотря на намерение оппозиционеров вывести на улицы накануне инаугурации Владимира Путина миллион сторонников честных выборов, наблюдатели неоднократно отмечали постепенное падение интереса граждан к уличной активности. Политолог Святослав Каспе.
Протестная активность по определению реактивна. Она разворачивается в качестве реакции на какое-то гадкое событие. Да, нам сделали гадость, мы протестуем. И, во-вторых, она краткосрочна. Потому что если гадость, против которой протестуют, все равно делается свершившимся фактом, то через некоторое время протестовать против нее делается бессмысленно. Это все равно, что сегодня протестовать против итогов Куликовской битвы. Перспектива этой активности связана с переходом ее в проспективный режим. И я могу привести пример, мне кажется, многообещающий, то, что сейчас происходит в Ярославле вокруг выборов мэра. Люди там не протестуют против того поражения, которое они потерпели, потому что они еще не потерпели. А люди там борются за победу. И эта победа вполне реалистична. И мы видим, что очень многие активисты, участвовавшие в протестных акциях, в том числе московские, переключились на вот этот сюжет, причем буквально на первый попавшийся, на первый возникший. Сотни наблюдателей отправились в Ярославль. Мне кажется, что если вот этот тренд будет продолжен, то перспектива у новых гражданских политических активистов есть.
Говорил политолог Святослав Каспе. Как сообщили в движении «Гражданин-наблюдатель», наблюдать за ходом второго тура выборов мэра в Ярославле 1 апреля будут более 250 волонтеров из Москвы и других российских регионов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей мы расскажем о том, что вы услышите сегодня вечером в итоговом выпуске программы «Время свободы». Со мной рядом уже сейчас Александр Гостев, который проведет этот выпуск, и ему вместе с вами придется выслушать выпуск последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» предложила президенту Дмитрию Медведеву свои кандидатуры на пост губернатора Подмосковья. В список вошли министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, глава подмосковного города Реутов Александр Ходырев и первый заместитель председателя правительства Московской области Игорь Пархоменко. В Почепском районе Брянской области полицейские обнаружили тело 9-месячной девочки Ани Шкапцовой, считавшейся пропавшей. Место захоронения указал задержанный полицией отец ребенка Александр Кулагин, который сознался в убийстве. В Мурманский мировой суд перенес рассмотрение дела активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Инны Марининой на 16 апреля. Оппозиционерку обвинили в экстремизме после ее участия в согласованном с властями пикете движения «Стратегия-31», которое состоялся в январе 2010 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня встретился в своей резиденции с послом США в России Майклом Макфолом. В Киеве состоялся экстренный съезд партии «Батьковщина», лидер которой экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отбывает 7-летнее наказание по так называемому «газовому делу» в колонии в Харькове. Делегаты съезда обсуждали перспективу объединения оппозиционных сил для победы на парламентских выборах 28 октября. Президент Франции Николя Саркози сообщил об аресте в стране по меньшей мере 19 человек по подозрению в причастности к экстремистским исламским группировкам. Премьер-министр Греции Лукас Пападимос заявил, что его стране, вероятно, потребуется третий пакет международной финансовой помощи. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И рядом со мной, как я уже говорил, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Александр Гостев. Здравствуйте, Александр. О чем вы будете рассказывать сегодня в 8 часов вечера?
Валентин, добрый вечер. Ну, все темы, которые звучали уже в вашей программе, так или иначе будут представлены и в итоговом выпуске «Времени свободы». Мы поговорим, конечно, вновь о кандидатурах на пост губернатора Московской области и о том, как различные политические силы в России, в Москве, в первую очередь, готовят сейчас несколько протестных митингов на ближайшие выходные и еще через неделю, по следующую субботу и воскресенье. Вы знаете, вчера вечером появился в интернете такой небольшой пост Марины Филипповны Ходорковской, матери Михаила Ходорковского, в котором она такие пессимистичные весьма взгляды высказывает относительно общего состояния протестных движений в России сегодня, и говорит о том, что все-таки очень много, по ее мнению, россиян до сих пор думают желудком. То есть, если у них есть что поесть сегодня, они получают регулярно зарплату, то они терпят то, с чем, в общем-то, мириться в душе не собираются, и вот какая-то грань отделяет их настроение от совсем активных протестных. На улицу они не выходят, но они активно говорят о том, что, ну, коротко говоря, так жить больше нельзя, назрели реформы на кухнях. Я позвонил Марине Филипповне Ходорковской и спросил ее о том, вот что она думает, что она хотела сказать, написав этот пост вчера в интернете. Можно маленький кусочек послушать.
Я обращаюсь ко всем жителям в нашей стране здравомыслящим. Да, у меня сейчас мнение, что еще не очень большое количество людей понимает, что надо делать, если они хотят жить в этой стране и жить по-человечески. Если мы ограничимся тем, что сделали, и больше не будем о себе громко заявлять, то будет завинчивание гаек. А если выйдет еще больше народу, тогда думаю, что нет. Это ментальность наша. Мы так привыкли говорить на кухне и боимся выйти куда-то. Даже когда уже и нечего бояться, все равно люди опасаются. А потом, понимаете, у нас ведь народ в основном, хоть я не хочу никого обидеть, думает все-таки животом. Если сегодня у них есть что кушать, и хоть как-то хватает до зарплаты, ну ладно, слава богу. Нет стремления к лучшему. Если уезжают самые энергичные, самые умные, а уезжают именно они, то это деградация вообще народа, населения страны. А это ужасно. Это эволюция. В одну минуту ментальность народа переменить очень сложно. Во всяком случае, его основной части. Видите ли, все-таки только 50% проголосовали за ту власть, которая у нас есть сейчас. Я имею в виду и Думу, и президентские выборы. А все-таки 50% думают по-другому. Но я думаю, что они все-таки потихонечку будут ориентироваться на более демократические условия жизни в стране.
Интервью с Мариной Филипповной Ходорковской в итоговом выпуске программы «Время свободы» сегодня. Разумеется, будут и другие интересные темы. Я бы сказал, что их будет масса. Валентин.
Благодарю вас, Александр. Напомню, со мной в студии Александр Гостев, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы», которую вы услышите в эфире «Радио Свобода» в 8 часов вечера по Москве. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Мурманске должен был состояться суд над активисткой оппозиционного движения «Другая Россия» Инной Марининой, обвиненной по статье «Экстремизм». Однако стало известно, что вынесение приговора перенесено на 16 апреля. Об истории задержания Марининой рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Андрей Королев.
Активистка движения «Другая Россия» Инна Маринина привлекается по статье 282 «Экстремизм» за участие в пикете, который прошел 31 января 2010 года. В акции приняли участие представители разных оппозиционных движений Мурманска: «Объединенный гражданский фронт», «Движение солидарности», «Другая Россия», «Забытый полк», «Левый фронт», «Антифашисты». По словам Марининой, акция прошла мирно. Участники раздавали прохожим листовки и белые ленточки с надписью «31». Представители «Другой России» растянули транспарант с лозунгом «Нет политическим репрессиям». По окончании пикета, говорит Инна Маринина, уже отошедшие далеко от места его проведения, пятеро представителей «Другой России», в том числе и она сама с 7-летним сыном, без объяснения причин были задержаны и отправлены в отделение милиции.
Как сотрудники ЦП, сотрудники милиции поговаривают с людьми, это было сделано специально, ну, то есть как бы в их показаниях это звучит постоянно. Они специально зафиксировали эту акцию на видео, у корреспондентов мурманских телеканалов были видеозаписи изъяты, именно с целью сфальсифицировать дело это.
Спустя год в квартирах членов движения «Другая Россия» начались повальные обыски.
Поскольку вот как бы дело продолжается, до сих пор там некоторые вещи, там компьютеры, какие-то печатные материалы, они до сих пор не возвращены там людям. Там около 10, даже, может быть, больше количества человек, там беззаконие полное творилось. И уже 2 года вот этот процесс продолжается для того, чтобы мешать представителям «Другой России» в Мурманске вообще какие-либо активные действия производить, какие-то мнения свои высказывать или помогать там в каких-то, допустим, даже социальных вопросах населению города. Все задержания, там, которые меня касаются, там, или какие-то препровождения следователю, они заканчиваются не с тем, что я следую с сотрудниками милиции вместе с моим сыном. 4-5 часов. И более иногда даже.
Сама Инна Маринина связывает активизацию правоохранительных органов с уголовным делом своего мужа, известного в Мурманске оппозиционера Руслана Хубаева. В настоящее время он находится в местах лишения свободы.
И у него та же самая статья, плюс организация массовых беспорядков. Это Манежная площадь, это известное достаточно дело.
Что касается судебного процесса над самой Инной Марининой, то сегодня стало известно, что суд перенесен на середину апреля.
Суд перенесен на 16 апреля. Ну, якобы по причине болезни судьи. А на самом деле грядет 31 число, вот уже фактически оно настало. То есть я ожидаю, например, опять же, задержаний не только себя, но и своих товарищей по Мурманску. Любую причину сотрудники ЦПС состряпывают для того, чтобы помешать нам провести стратегию в очередной раз.
Тогда же, 16 апреля, активисты оппозиционных движений Мурманска намерены провести несанкционированные одиночные пикеты у здания Октябрьского суда. Сама же Инна Маринина, по ее словам, надеется, что суд освободит ее от уголовной ответственности. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской блогосфере продолжается скандал вокруг патриарха Кирилла. В последние 2 недели его имя всплывало в связи с осуждением акции «Pussy Riot» из квартиры в доме на набережной. Сюжет получил развитие после радиопередачи журналиста Владимира Соловьева, рассказавшего о встрече с патриархом, на которой тот подробно осветил квартирный вопрос, а также объяснил, какие носят часы. Последнюю тему блогеры активно обсуждали еще в 2009 году, когда в сети появились фотографии патриарха с золотыми часами «Бригет» стоимостью 30 тысяч евро. В беседе с Соловьевым патриарх заявил, что фотография является коллажем, и такие часы он никогда не носил, однако они действительно у него есть, но лежат дома в запечатанной коробочке. В ответ блогеры тут же обнаружили фотографию Кирилла на официальном сайте патриархии с похожими часами на руке. За главу церкви вступился пользователь «Твердый знак».
Сам по себе факт ношения часов, пусть и дорогих, отнюдь не является свидетельством алчности. Допустим, пусть даже у патриарха подобные часы и были бы. Что с того? Что за завистливый ор на пустом месте? Во-первых, это часы далеко не последней модели. Во-вторых, не обязательно оригинал. Да, собственно, не обязательно швейцарские, просто похожие, в том числе и московского завода могут быть. А вы не думаете, что священники сами не покупают часы, а им почитают за счастье подарить часы прихожане со средствами? Еще не у каждого священник и возьмет подарок. А если бы патриарх ходил с китайскими пластмассовыми часами, и тогда потешались бы, что лох, нищий.
Прокремлевский блогер Павел Данилин считает, что против РПЦ развязана информационная война, начало которой положил Борис Березовский, когда выступил в Facebook с покаянием.
Ответ на вопрос, зачем это делает Березовский, довольно прост. РПЦ, как показала практика январско-февральского затухания бунта, является главным катализатором и проводником стабильности в стране. Люди слушают церковь и прислушиваются как к словам иерархов, так и к словам батюшек. Планируемая кампания по рассмотрению строительства храмов в Москве в этом контексте является прямой угрозой всем революционным силам. Значит, надо дискредитировать церковь через накат на патриарха, через чернуху и ложь, бесовщина, как она есть.
Однако полузабытый скандал с часами остается запутанным, комментирует пользователь Владимир Абдрашитов.
Кирилл хочет сказать, что тот злодей, который, по его словам, смонтировал снимок, знал, что у патриарха именно такие часы. Не какие-нибудь другие, а именно эти. При том, что сам патриарх, пока снимок не увидел, был не в курсе, что они у него есть. Ну, мало ли, что там в чулане валяется. На языке оперативного состава это называется «запутался в показаниях», а попросту «заврался».
С другой стороны, какая разница, считает пользователь Филипп Гросс.
Папа Римский носит Патек Филипп за почти 1 миллион евро. Часы папы Льва XIII были проданы Сотбис за 11 миллионов. Ну и что?
В англоязычной блогосфере рассуждения об экономике все чаще связывают с вопросами демографии и возрастными различиями. Пространный пост Стивена Марча на сайте Esquire озаглавлен «Война против молодых».
Быть может, белой и черной Америки уже не существует, как и демократической и республиканской Америки. Ясно одно. Есть Америка старая и молодая, их интересы разнятся, и одна явно объедает другую. Федеральное правительство тратит 480 миллиардов долларов на Medicare, гарантирующую медицинское страхование для людей старше 65 лет, и только 68 миллиардов на образование. 62 миллиарда тратится на лекарства и лишь 8 на программу, помогающую детям из малообеспеченных семей. Почти во всем деньги расходуются не на то, чтобы помочь развиваться молодым, а чтобы гарантировать старым комфортабельную смерть. В 2009 году 85% выпускников колледжей вернулись в родительский дом с 25 тысячами долга, так и не найдя работы.
Джереми Уорнер в блогах британской «Телеграф» спрашивает, почему в Европе только Великобритании и Нидерландам удается пока сохранять свои высшие кредитные рейтинги, и отвечает, что разгадку следует искать в демографических выкладках.
По сравнению с другими европейскими странами, Британия сравнительно мало тратит на пенсии. В процентах от ВВП почти в два раза меньше, чем Италия, Франция, Австрия и Греция. У Голландии показатели примерно те же, что и у нас. Не случайно, что наиболее проблемные экономики еврозоны расходуют на пенсии более 10% ВВП. Чтобы снизить бюджетные расходы Италии до немецкого уровня, нужно на треть сократить пенсии. Пенсионеры составляют примерно четверть населения этой страны, что делает проблему практически неразрешимой. Дальнейшее старение лишь усугубит ситуацию. В Британии, опять же, положение не столь катастрофическое, не в последнюю очередь за счет иммигрантов.
В блогах The Daily Beast Хоа Кристула Грин сожалеет о сложившемся в США экономико-демографическом дисбалансе и спрашивает, как долго это может продолжаться.
Американская политическая система слишком неповоротлива, чтобы облегчить жизнь моему поколению. Но почему бы не начать со следующего? Теперь мы знаем, что первые два года жизни являются определяющими для развития ребенка. Почему бы не сократить расходы на Medicare и не перенаправить средства на программу поддержки раннего детства? Или мы продолжим обеспечивать безбедное существование для поколения бэби-бумеров в ущерб всем остальным? И сколько должно пройти времени, чтобы все остальные наконец взбунтовались?
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве в 18.45. Напомню об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» предложила президенту Дмитрию Медведеву свои кандидатуры на пост губернатора Подмосковья, среди которых министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу. В Брянской области полицейские нашли тело 9-месячной девочки Анни Шкапцовой, считавшейся пропавшей. Место захоронения указал задержанный полицией отец ребенка, который сознался в убийстве. В Киеве состоялся экстренный съезд партии «Батьковщина», лидер которой экс-премьер Украины Юлия Тимошенко отбывает 7-летнее наказание по так называемому газовому делу. Делегаты съезда обсуждали перспективу объединения оппозиционных сил. Патриарх Московский и всея Руси встретился сегодня в своей резиденции с послом США в России Майклом Макфолом.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кого разбудила Болотная? Группа сопротивления.
Комментарии экспертов.
Социолог Александр Бикбов об участниках проправительственных митингов.
В блогах «Свободы».
Тамара Леленкова о провинциальных университетах.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Россия спокойно относится к намерениям Соединенных Штатов и других стран воспользоваться нефтяными резервами для снижения цен на топливо. Может ли это решение, в принципе, заметно изменить конъюнктуру мирового топливного рынка? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Власти Соединенных Штатов, как и некоторых других развитых стран, в частности Великобритании, рассматривают возможность использования своих резервов нефти для стабилизации топливного рынка. Россия, для которой высокие нефтяные цены остаются одним из основных источников пополнения бюджета, ничего страшного в этом не видит. Как заявил министр энергетики страны Сергей Шматко, правительство ведет комплексный анализ всех возможных ситуаций, а потому соответствующие сценарии в социально-экономическом прогнозе развития экономики уже учтены. Спокойствие российского чиновника разделяют и эксперты. По словам руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, сейчас тем же Соединенным Штатам нет никакого смысла скрывать свои резервы.
На мой взгляд, нет, ситуация не такая. То есть я это все-таки рассматриваю как словесные интервенции прежде всего, хотя, естественно, они не исключают и реального распечатания запасов. При этом мы видим, что цены, в общем-то, реагируют на эти заявления слабо, но, тем не менее, реагируют. Скажем, по североморской нефти мы видим, что цена за последнее время сползает, в общем-то, от уровня района $126 за баррель в район $122. Поэтому, в общем, реакция, конечно, есть.
Старший аналитик Газпромбанка Александр Назаров в свою очередь допускает, что американские власти все-таки могут выбросить на рынок нефть из своих стратегических запасов. Однако, по его словам, это может оказать лишь кратковременное влияние на конъюнктуру цен.
Вот это пресловутое распечатывание резервов, оно возможно. Но при этом стоит понимать, я уверен, что все люди, которые принимают решения, понимают, экстренные меры вызывают экстренные последствия, которые на самом деле долго не продлятся. Уже в новейшей истории, буквально год назад, было уже такое распечатание резервов. Тогда речь шла о резервах Международного энергетического агентства, которое в течение 2 месяцев продавало часть своих запасов на свободном рынке. И, собственно, можно сказать, что цена на нефть уменьшилась только, по большому счету, на пару дней после объявления о самом факте распечатания резервов.
Сколь значительными могут оказаться масштабы снижения мировых цен на нефть в случае использования ее резервов? Александр Назаров продолжает.
Текущее состояние финансовых рынков, когда нефть уже стала не скорее сырьем, а именно одним из финансовых активов, причем финансовым активом, который является достаточно стабильным в последнее время с точки зрения поведения цены, скорее всего, фактор распечатанных резервов будет встречен экстренным понижением цены на нефть. Возможно, на 10, возможно, даже на 20%. Вполне возможно, что цена, например, нефти на Brent опустится к $100. Но стоит понимать, что это продлится недолго, и как только вот эта продажа этих запасов на рынке закончится, цены вполне могут вернуться обратно на те уровни, где они находятся сейчас, где они находились до распечатания резервов.
В целом, как считают эксперты, сейчас на мировой нефтяной рынок гораздо большее влияние оказывают иные факторы, чем заявления развитых стран о возможном использовании своих стратегических нефтяных резервов. Но они, по словам Дмитрия Александрова из «Универ Капитала», и так толкают цены вниз.
Мы видим более-менее нормализацию ситуации в Сирии. Это, я считаю, один из факторов, который способствует небольшому снижению нефтяных цен на сегодняшний день. Ситуация в Северной Африке, в общем-то, остается равномерно нестабильной, если говорить о Ливии, по крайней мере. Поэтому, в принципе, вот те ценовые уровни, которые достигнут, они являются более-менее адекватными. Если мы увидим такое сезонное весеннее снижение, это будет, в общем-то, явлением нормальным. Я думаю, что где-то на коридор порядка 112-125 долларов мы можем закладываться на ближайшие несколько месяцев.
Схожее мнение и у аналитика «Газпромбанка» Александра Назарова. Он также считает, что относительная стабилизация политической ситуации в Северной Африке и особенно вокруг Ирана способствует снижению цен на нефть.
На самом деле, самая новость, которая действительно держала, толкала котировки нефти вверх, это о возможном эмбарго нефти из Ирана и о том, что Иран сократит либо вообще прекратит поставки нефти на рынок. Но последние новости говорят о том, что два самых крупнейших импортера иранской нефти, Индия и Китай, по большому счету это эмбарго игнорируют. Они продолжают покупать иранскую нефть в тех же объемах, просто расплачиваются теперь не в долларах, не в евро, а в локальной валюте, в рупиях, в юанях или вообще бартерным способом, то есть с помощью оборудования, продовольствия, других товаров.
Эти геополитические факторы, по мнению руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрия Александрова, и в дальнейшем будут определяющими формирование мировых нефтяных цен. Кроме того, по его словам, определенную роль сыграет и сезонность.
Дальше все будет определяться тем, как будет развиваться ситуация в Сирии, как будет развиваться риторика в отношении, скажем, иранской проблемы. Эта тема немножко забыта на сегодня, но она может очень легко подняться вновь, и я думаю, это существо сбрасывать никоим образом нельзя. И следующий фактор, который будет играть роль, скорее все-таки для западно-техасской нефти, это, в общем-то, начало автомобильного сезона, прежде всего в Соединенных Штатах, но и в Европе, естественно, тоже, хотя это всегда в меньшей степени на рынок действует.
Согласно прогнозу правительства России, средняя цена российской нефти «Юралс» по итогам текущего года составит около 100 долларов за баррель. За два первых же месяца ее котировки оказались выше этого расчетного показателя почти на 15%.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. В завершении программы рубрика «Общественное мнение». Мы продолжим серию «Социологические портреты» и расскажем об Игоре Голосенко, ученом, который занимался изучением истории российской социологии, в том числе дореволюционной, для чего в советское время требовалось немалое гражданское мужество. Слово Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Игорь Голосенко родился в 1938 году. Окончил философский факультет Ленинградского государственного университета. Преподавал философию в ЛГУ и других вузах, в том числе в Европейском университете и в Гуманитарном институте при Санкт-Петербургском университете. Об ученом рассказывает профессор Борис Докторов, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов.
Игорь Анатольевич Голосенко осознанно или интуитивно, но еще в студенческие годы нашел тему, которую на протяжении всей своей жизни он разрабатывал с интересом. На рубеже 60-х, 70-х советское социологическое сообщество видело свою главную задачу в изучении актуальных общественных проблем. Вместе с тем, как показало время, более сложным и продолжительным оказалось постижение наследия отечественной дореволюционной социальной философии и социологии. Здесь нет возможности объяснять причины подобного невнимания к собственному прошлому. Отмечу лишь то, что Голосенко был первым и долго единственным советским ученым, кто направленно изучал историю российской социологии.
О каких событиях жизненного пути этого ученого вам хотелось бы упомянуть в таком вот коротком рассказе о нем?
Несмотря на предупреждение знавших жизнь старших товарищей, он в начале своей карьеры вступил в контакт с одним из гидов на американской книжной выставке. Это имело серьезные последствия, и до конца советской власти он оставался невыездным. Отец Голосенко был военным летчиком и первые послевоенные годы для семьи оказались кочевыми. А в 1951 году она приземлилась в Ленинграде. После школы он 2 года проработал на заводе. Затем Голосенко поступил в Ленинградский государственный университет и начал обучение на философском факультете. На рубеже 50-х-60-х там наряду с марксистами и ортодоксами уже преподавали люди новой формации. К ним относился и профессор Игорь Кон. Он-то и посоветовал Голосенко заняться изучением творчества русско-американского социолога Петерима Сорокина.
Насколько я понимаю, именно эти исследования стали основным направлением в работе Игоря Голосенко.
Да, биография и творчество Сорокина, ну, как бы стали отправной точкой для всех последующих исследований Голосенко. Сначала по этой теме им было написано дипломное исследование, а через несколько лет кандидатская диссертация. Сейчас, во многом благодаря именно исследованиям Голосенко, работы Сорокина изучаются будущими социологами. Его творчеству посвящено множество статей, несколько книг, проводятся семинары. Но когда Голосенко обратился к изучению жизни и трудов этого ученого, от него требовалась не только хорошая теоретическая подготовка и умение в проведении историко-науковедческих поисков. Необходимо было определенное гражданское мужество. Ведь по распоряжению Ленина Сорокин в 1922 году был выслан из страны. И до самой перестройки он официально рассматривался как антикоммунист и враг СССР.
А как воспринимались советские годы исследования ученого о Петериме Сорокине, о дореволюционной социологии?
Свою первую книгу о Сорокине Голосенко написал в 70-м году, но издать ее удалось значительно позже. Это стало возможным лишь через 2 десятилетия. В середине 90-х стали регулярно публиковаться его работы о творчестве российских социологов. Одновременно выходили его работы с результатами анализа ряда сторон жизни российского общества. Они базировались на материалах дореволюционных социологических исследований, и в них Голосенко уже выступал не только как историк социологии, но как культуролог. Помню, в частности, у него 2 были интересных исследования о русском чиновничестве и о русском офицерстве. За несколько лет до смерти, рассказывая о сделанном и о планах, он заметил: «Я беру только Россию, и мне с избытком ее хватает». В целом же, если говорить, Голосенко вернул российской науке Сорокина и очертил огромное поле для исследований прошлого отечественной социологии. И по мере того, как современная российская социология будет осознавать необходимость знания своего прошлого, уверен, будет возрастать значение научного наследия Игоря Голосенко.
Говорил профессор Борис Докторов. Игорь Голосенко скончался в 2001 году. Последним местом его работы был Санкт-Петербургский филиал Академического института социологии.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы, начавшийся в Казахстане процесс над участниками волнения в Жаназене, о событиях в городе, нефтяников и о судебном процессе. В программе говорят корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко, правозащитник Галым Агилиулов, корреспондент газеты «Голос Республики» Алла Злобина. В течение 3 последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Халван Аталашвили призвал народ сплотиться для освобождения Родины от американских
оккупантов. Он говорит о том, что надо загнать в норы тех, кто поддерживает.
Очень важно, чтобы президент Асад немедленно начал действовать и притворять свои обязательства.
Права рабочих ущемляются, правительство нас не слушает.
Руководство страны недовольны работой радио.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».